Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, организатор и ведущий группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш разговор об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. И сегодня наша тема – это христианская этика и светское право.
Да, все верно. Я не устаю повторять, что сам документ, социальная концепция, достаточно хорошая книга, которую нужно читать, обсуждать. Она может помочь правильно прореагировать на многие вызовы современного общества, несмотря на то, что она написана уже практически 20 лет назад. Много так и остается актуальным. В принципе, у нас в церкви многие вещи не меняются веками. Это один из тех случаев. Но, конечно, какие-то моменты стоит прокомментировать, что-то, может быть, переписать, но в рамках усиления понимаемости этого текста. И вот христианская этика — это такой достаточно новый предмет, сравнительно новый. Как христианин, как церковь должны относиться к людям, к обществу, к миру вокруг. Это такой очень обширный предмет. Он основан, естественно, на учении святых отцов, на Библии, и в том числе и на ветхозаветном представлении о том, как человек должен относиться к миру. И под ветхозаветным я понимаю, конечно, 10 заповедей, а не все 600 предписаний иудейских, которые там представлены. Многие эти установления нам... Вот есть люди, которые говорят, вот я все ваши заповеди соблюдаю. И перечисляют, не убей, не укради, но это вроде бы такие вещи общеизвестные. Если мы посмотрим внимательно другие 10 заповедей, там не уже свидетельствуй, не прелюбодействуй и так далее, то становится понятно, что 10 заповедей не равны светскому закону. Это есть некие нормы, которые прописаны обществом, которые общество договорилось соблюдать и за их несоблюдение наказывать, а закон Божий, он более обширно понимает все эти же нормы.
Шамиль, скажите, а вот, например, заповедь «не укради», мы же ее как бы, наверное, должны шире понимать, чем просто взять чужое, да? Допустим, очень же много разговоров в последнее время было о том, что не заплатить за проезд в трамвае или в метро, а в метро не получится, так, в трамвае, допустим, или украсть чужое время, позвонить человеку и там висеть на трубке час, и что-то рассказывать ему неудобно, прервать разговоры. Что-то такое вот в концепции описывается, что рамки нашего представления о такой короткой заповеди «не укради», например, так же, как они «убий», да, гневом можно убивать медленно человека, они шире, чем нам представляется.
Да, безусловно. Вот именно в главе, посвященной христианской этике и светскому праву, есть представление о том, что закон Божий шире, как я уже сказал, традиционного понимания того, что можно отнести к правовым нормам. И там цитируются в том числе цитаты из Ветхого и Нового Завета про, допустим, слова Христа о том, что там убивший нечисто, а я говорю вам, что и тот, кто гневается на брата своего, подлежит гиене. То есть, разумеется, это указано. Это как раз указывает на то, что христианское понимание и даже можно обширнее сказать, религиозное понимание вот этих вот взаимоотношений людей и современного светского права, они сильно различаются. Вот как раз вот этот контраст нам эта глава очень хорошо выделяет. Но она их не говорит, что это совершенно разные вещи. Напротив, в книге говорится о том, что светское право, оно появилось как следствие того, что человек отпал от закона Божьего, первоначальных установлений. Когда человек перестал верить Богу, доверять Его словам, но при этом стал понимать, что нужно как-то регулировать отношения, что есть преступность, потому что грех и зло вошли в мир, после грехопадения, это даже такой атеистически настроенный человек не будет отрицать, что в нашем мире много зла, много преступлений, и как-то это надо контролировать, как-то с этим бороться и как-то ограждать людей от этого. И вот здесь появляется право. Право — это такой костыль взамен закона Божьего. Оно несовершенно, оно содержит массу противоречий, в нем не хватает многих составляющих, которые мы могли бы захотеть там увидеть. Но в обществе человеческом, которое отказалось от или, скажем так, отошло от закона Божьего, это такой реальный инструмент. Но, как я уже сказал, что светский закон, даже если брать не современные, а какие-то древние памятники, он всегда исходил из каких-то нравственных норм, принятых в обществе, и исходившим из религиозных норм, которые там были приняты. И поэтому, в принципе, во многих странах было очень много схожих законов, те же самые «не убей, не укради», с разными степенями наказания. Где-то человека изолировали, где-то была смертная казнь, где-то человек должен был искупить свой грех перед обществом там как-то материально, или семье человека, против которого он повинен, как-то это восполнить, утрату. Но в любом случае правовые нормы всегда включали какой-то определенный перечень правонарушений, которые могут быть допущены, и наказания за них. При этом социальная концепция говорит, что право — это не просто, даже там не упоминает слово «костыль», это такое моя интерпретация, но тем не менее. Право является все равно проявлением божественного закона, пусть и в той мере, как и все остальное, что в нашем мире является искаженной версией того, что было изначально. Вот Моисей давал вам то-то, а я говорю, что изначально было не так. Вот эти слова Христа в данном случае служат хорошей иллюстрацией, что по немощи, по жестокосердию у нас появляются эти законы, а изначально все было совершенно по-другому.
Все-таки законы разве не основываются на вот христианской морали, вот в России, например?
Они изначально много унаследовали из него. Хотя и не все. Вот какие-то общие установки, они, конечно, сохранились. Есть преступления конкретно против человека, против общества, общественного порядка. И эти все законы, они, конечно, сохранились от того, что мы называем христианскими ценностями. Просто потому, что мы живем в этой парадигме. Наш мир, в нашем мире, когда появилось христианство, оно пришло в мир, наполненный некими уже установками, отношениями между людьми. Даже, как я уже упоминал, там какой-нибудь закон Хаммурапи, он все равно регламентировал взаимоотношения между людьми в обществе. Ну, как любой христианин, который чуть-чуть хотя бы тему эту копает, он понимает, что изначально в мире был единый закон. Потом, когда люди отходили от Бога, появлялись различные языческие культы, то все равно отголоски единого божественного закона в этом всем оставались проявляться. И когда люди стали создавать для себя и под себя эти законы в своих государствах, в своем обществе, так или иначе это проявлялось. Поэтому наш мир, в котором проявилось христианство, в который пришел Христос, оно, конечно, сохранило на себе влияние. Когда появилось христианство, оно начало менять этот мир. Ну, например, в основах социальной концепции прописан интересный момент, что христианство никогда, собственно, не выступало, например, против смертной казни. Даже в Ветхом Завете есть нормы, которые говорят о смертной казни. В Новом Завете мы читаем душераздирающую историю про Сафиру и Ананию, которые пытались обмануть апостолов и в конечном итоге Дух Святой, и умерли. Но впоследствии христианство через понимание падшей природы человека, через желание его не наказать, а исправить через противопоставление справедливости и любви, что очень важно, что даже смертная казнь во многих странах на этих основах стала отменяться. В том числе в нашей стране давным-давно введен мораторий. Поэтому надо понимать, как христианство меняло мир. Это отдельная и очень интересная история. Какие были языческие представления, и как это все менялось под влиянием христианства. Поэтому основы социальной концепции в этом случае, они очень интересно выводят именно, что религиозное и светское право, они имеют единый источник и как бы две стороны одной медали. В какой-то мере пересекаются, в какой-то мере нет. Если мы вспомним, например, опять же, языческие источники права, можно вспомнить, что такого правителя, как Юстиниан, который христианский правитель Византии, который решил создать свой правовой кодекс, основанный Евангелием, он взял за основу языческие источники. Тоже такое доказательство. И попытался внести туда евангельские нотки. И получился достаточно качественный сборник законов, который достаточно долго просуществовал, которые до сих пор изучаются юристами, как один из образцов такого хорошего права.
Вообще интересно, в семинариях или где-то есть такая дисциплина религиозное право? Или...
Есть в том аспекте, что священники должны понимать, как регулируется приход. Есть даже там книга, по которой они учатся, она, в принципе, продается вот в Сибирской богозвоннице у нас. Но в основном они разбираются, как взаимодействовать церковь и государство. Неизвестно, насколько там разбираются именно такие аспекты проникновения одного в другую религию, в право и наоборот, скорее всего, в каком-то вводном режиме. Но там есть отдельный курс, например, по основам социальной концепции. И вот в рамках этой темы об этом можно достаточно много и поговорить. Так, наверное, чисто юридически, что вот есть приход, это юридическое лицо, судя по программе, которую я видел, ну вот примерно в таком русле. Там есть именно аспект юридического взаимодействия прихода и государства, там как регистрируется приход, как существует приход, какие правовые основы его существования. Больше вот в этом аспекте это все изучается.
И это все священникам приходится заниматься, да?
Ну, у нас священник, как мы знаем, он и прораб, и учитель, и менеджер, и еще когда-то исповедовать должен, и службы вести. Ну, наверное, есть какие-то помощники, но мы знаем, как у нас это все происходит. Обычно, если есть прихожанин и юрист, то он берет на себя какие-то задачи. У священника от всех проблем, с которыми он может столкнуться на приходе, наверное, голова квадратная станет очень быстро. Поэтому хорошо, когда у него есть активные прихожане, которым можно что-то делегировать. Вот. Мы дошли до противопоставления. Вот если мы поговорили о схожести светского и религиозного закона и дошли до их разницы. Вот когда человеческий закон во всем своем несовершенстве начинает противопоставляться божественным нормам или даже открыто их отрицать, воевать с ними, вот тут церковь становится на защиту божественных норм. Тут можно вспомнить постоянные дискуссии, которые я вел, например, когда занимался пролайферской деятельностью, движение в защиту жизни нерожденных детей. У нас, по крайней мере, в законодательстве нашего государства аборт не запрещен, как, например, в Польше. В Польше католики и православные заняли очень стойкую позицию, но они за это воевали лет 30, на самом деле.
Когда им это удалось?
Ну, буквально где-то в нулевые годы они смогли прописать эту норму, что есть, ну вот если говорить об абортах, но мы до них еще дойдем в одном из разделов, я так очень вкратце скажу, есть аборты медицинские, там, допустим, нематочная беременность, а есть аборты по желанию, и это совершенно разные вещи. И когда к зародышу женщина относится как к какой-то хирургической операции, аналогично удалить бородавку, удалить аппендицит, это, конечно, неправильно. И ребенок в утробе, даже вот на таком состоянии еще зародышевом, уже считается живым человеком с точки зрения православия, ну и вообще многих христианских деноминаций. Но в законе этого нет, и тут многие светские люди говорят, ну вот у нас в законе этого нет, надо подчиняться закону. И вот именно изучая эту тему, я столкнулся со многими юридическими аспектами, и много дискутировал на эту тему. Выходит, что светский закон пишет общество под свои нужды. Вот есть такие понятия, как позитивное и естественное право. Вот естественное право — это как раз то, что можно назвать божественными законами в той мере, что в человеке есть некие первоначальные установки, которые были в мире изначально, в том числе религиозные нормы. Понятно, что у некоторых религий они могут отличаться, если мы вспомним ислам с его шариатом, четко прописанным законодательством, ну, таким местами почти ветхозаветным, это одно. Христианское, оно не такое декларированное, не такое прописанное досконально, но все же тоже есть. Есть позитивное. Позитивное — это то, что общество пишет под себя. И защитники именно позитивного права говорят, что закон меняется под нужду общества. Вот как общество захочет, так оно и будет. То есть оно не имеет под собой какого-то абсолюта над собой. То есть нет какой-то планки, к которой стоит стремиться. И получается, что если появляется какой-нибудь правитель или какая-то прослойка в обществе, которая решает, что можно какие-то устаревшие, там, как любят говорить, религиозные нормы отбросить, то они так и сделают, как мы это видим во многих странах. Просто отбросить то, во что люди верили сотни и тысячи лет, то, как они это понимали, просто сказать, что все для людей — это отдельная тема, тоже сейчас дойдем. И вот людям это стало неудобно, давайте это изменим. Пусть будет иначе. У естественного права тоже есть один большой недостаток. У него нет какого-то источника, которого могли бы принять все абсолютно. Хотя, если взять, например, понятие мировых религий, буддизм, ислам и христианство, и там спросить каких-то таких видных представителей, там какую-то конференцию даже можно провести, и выяснится, что отношение к вот таким основополагающим вещам, даже если взять деколог и все эти религиозные нормы, они, в общем-то, сойдутся на том, что это правильные вещи. Там, может быть, какие-то частности возникнут, но в целом они согласятся, что это правильно и разумно. Поэтому тут иногда думаешь, вот христиане тут проводят свой закон, а что скажут мусульмане? И у меня всегда вопрос, а где вы найдете нормального мусульманина, который в теме и скажет что-то против? Очень много таких моментов возникает сегодня. И можно иногда почитать в честных изданиях, какой-нибудь иудейский или мусульманский религиозный лидер четко пишет, я очень рад, что христиане вот эту вещь говорят, и мне становится спокойно жить в обществе, где появляется такое понимание такой-то нормы.
То, что традиционные религии сходятся почти во всем, да?
Да, в основополагающих вещах они сходятся, и поэтому в естественном праве, быть может, еще стоит поискать какую-то опору нашему обществу. Проблема, например, заключается в том, в этом всем, что на Западе, например, много деноминаций, которые считают себя христианскими, а по факту они давно уже либерализировались. Ну, понятно, и гомосексуальные браки, и признание допустимости эвтаназии, и все такое прочее. Нормальные традиционные церкви и деноминации не могут этого принять.
А мормоны вот в Штатах считают себя христианами?
Мормоны — это, в принципе, язычники.
А, это язычники. Ну,
слава богу. Ну, мормоны для цели миссии пытаются мимикрировать, даже называть церковью святых последних дней, но все же христианами их сами себя официально они нигде не называют, и никто их таковыми не признает. Ну, мимикрируют они, конечно, пытаются. Для какое-то вовлечение у них в проповедь есть, то есть вовлечение в свою движуху. Ну, у них тоже своя определенная традиция уже сложилась.
Но это же как-то существует в рамках вот американского законодательства, вот это вот безумие абсолютнейшее.
Ну, тут надо вспомнить, что многие штаты организованы религиозными сектами, в том числе, насколько я помню, есть чисто мормонские штаты, мормонские сети отелей и все такое прочее. Поэтому сама система Соединенных Штатов Америки, она существует на том, что есть некоторые разные общности. Там у них в каждом штате есть свои законы. Но у них больше так называемое прецедентное право, то есть прецедент — это такой случай, кейс, то есть там, допустим, если какая-то ситуация уже происходила, в результате какого-то судебного решения было что-то произведено, то, например, адвокат может сказать, что да, согласно текущего закона штата можно сделать то-то, то-то, но вот был прецедент в таком-то штате, совершенно другое решение вынес судья, основываясь на том-то. И вот такой случай из юридической практики он может достать. У нас подобное прецедентное право не столь распространено, хотя периодически там юристы пытаются достать из практики там разных судебных органов что-то такое. Но вот, а вот на Западе, конкретно в США, это сплошь и рядом. В этом есть свои плюсы, потому что в некоторых судебных органах может оказаться более адекватный судья, более милосердный и вынести более доброжелательное к оступившемуся человеку решение, но может сыграть и по-другому, если, допустим, случай не в пользу. Ну, там, конечно, начинается война двух адвокатов. В американских фильмах это часто показывают, как два адвоката спорят, а вот была такая ситуация. Ну, это немножко отступление, конечно, от темы, но касаясь вопроса, не очень просто американским юристам подобное решать.
У нас все-таки это все более традиционно, да?
Да, конечно, у нас были попытки что-то такое прикрутить и из западной практики, но многое осталось из прежних времен. Соответственно, мы начали разговор о том, что церковь и традиционное общество, когда какие-то светские законы входят в противоречие с религиозным нормам, с традиционными представлениями, церковь заступается за божественный закон. Разобрали это на примере ситуации с абортами. Вот. И церковь также через этот документ, здесь есть такой интересный пункт, что, в общем-то, церковь требует от своих чад соблюдения государственных законов земного отечества. Но до той поры, пока не начинается вот это противоречие. И вот здесь есть такой пункт, которым некоторые могут рассматриваться с точки зрения, ага, церковь призывает к экстремизму. На самом деле нет, это правовая вполне позиция, что христианин может открыто выступить законным образом против нарушения установлений заповедей Божьих или занять такую позицию гражданского неповиновения. Что такое гражданское неповиновение, описано в другой главе, там, где мы говорили о праве государства. То есть что он может сделать? Он может обращаться в диалог с властью через суд, через какие-то другие площадки, обращаться в международные органы в случае попрания подобных норм. Ну, мы понимаем, как сейчас все это работает. В нулевых годах, может быть, это как-то получше работало, и то я сомневаюсь, если честно. Но, тем не менее, то есть христианин имеет право на подобные вещи, и на самом деле это все прописано в нашем законодательстве, что там люди имеют право законно, без оружия, собираться, высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию. церковь тут никакого экстремизма не проявляет. Но самая последняя позиция, когда уже все испробовано и ничего не помогает, тут уже христианин призывается, когда уже там может быть проявлено какое-то вероотступничество, такое попрание заповеди, то человек может быть призван к открытому исповедничеству. Ну, это мы все видели на примере гонений на церковь, в том числе в советское время.
Для простого христианина чем полезна вот эта вот глава основ социальной концепции? Он что может из нее почерпнуть, осознать?
Человек может понять, что закон Божий и закон государства, они не находятся в полном противоречии. На самом деле законы государственные, они вытекли из естественного закона, из божественного закона. Другое дело, что в нашем падшем мире это все искажено, что-то отвергнуто, что было признано неудобным. И христианин должен это все прекрасно понимать, относиться с сочувствием и к миру, и к людям вокруг. И по мере возможности пытаться вокруг себя высказывать христианскую позицию, защищать изначальное установление божественного закона и быть готовым их защищать. Поэтому как и данная глава, и вся книга, она именно про это нам рассказывает. А как христианин может в этом мире выживать, если он знает, что мир во зле лежит, но мир не есть зло. До мира еще можно достучаться, как бы ни казалось это сложно, но основа социальной концепции помогает нам понять, как. И, повторюсь, эта книга достаточно хорошо написана, многие вещи разъясняет, как это можно делать, чем пользоваться, на чем основываться.
Спасибо, Господи. В нашей студии был организатор и ведущий группы христианской литературы Шамиль Зарипов. Ждем вас с продолжением разговора о основах социальной концепции Русской Православной Церкви.
Спасибо.